Об интересном и полезном с Елизаветой Алар.
Здравствуйте, у микрофона Елизавета Алар. И сейчас я расскажу вам об истории сказания о невидимом граде Китеже и Деве Февронии Николая Андреевича Римского-Корсакова. Эту оперу называют русским Парсифалем. Для своего создателя она стала итогом творческих исканий, долгих лет изучения русского фольклора, размышлений о судьбе. Время ее написания совпало с началом крупнейших российских потрясений. Время ее написания совпало с началом крупнейших российских потрясений XX века, а потому главные темы оперы приобрели пророческий и предостерегающий смысл. Впервые соавторы заговорили об идее этой оперы в 1890-е годы, как раз во время работы над сказкой о царе Салтане. Позже они продолжили дорабатывать сюжет, и к лету 1903 года либретто было полностью готово. Композитор частенько торопил либреттиста. Однако несуетливая проработка пошла только на пользу. В результате Бельский создал один из лучших русских оперных текстов. Либретто насыщено национальными мифологическими образами, подкреплено глубинными историческими материалами. Источниками стали народные песни, сказания. Во второй половине того же года Римский-Корсаков начал в полной мере работать над музыкой оперы. В этот раз он даже оркестровку создавал не после, а во время написания сцен. Интересно, что композитор недолюбливал известного баритона Леонида Яковлева. После его исполнения «Мизгиря» в «Снегурочке», «Грязного» в «Царской невесте» и «Игнатия» в «Сервилии», композитор перестал писать в своих операх крупные баритоновые партии. Николай Андреевич знал, что руководство Мариинского театра благоволит к Яковлеву, а значит, отдаст их ему, а не солисту, которого предложит композитор. Сказание о невидимом граде Китеже из основных действующих лиц баритоном поет только Федор Поярок. Ему отдана важная, но небольшая партия. Итак, через год в основном опера была закончена. Хотя до весны 1905 года композитор не раз переписывал или поправлял отдельные эпизоды. Затем он готовил оперу к печати, но не спешил отдавать ее на рассмотрение в дирекцию императорских театров. В том же году ее глава сам предложил поставить оперу в Мариинском театре. Тогда Николай Андреевич пообещал подарить ему отпечатанный экземпляр партитуры, но заметил, что более не намерен представлять свои оперы в дирекцию. Это была эмоциональная реакция. Дело в том, что незадолго до этого вечер премьеры его оперы «Кощей» закончился с участием полиции. Шел 1905 год. В стране разворачивались революционные события. И вот вдруг из зала кто-то выкрикнул «Долой самодержавие!» и начался беспорядок. Тогда произведение Римского-Корсакова запретили к исполнению в Санкт-Петербурге. Продолжалось это всего 2 месяца. Но обида на власти у композитора еще кипела. Тем не менее, обещание он сдержал. И с весны 1906 года Мариинский театр начал разучивать новую оперу. Репетиции шли долго и нервно. Некоторые идеи композитора были настолько необычными, что с коллективом театра возникали недопонимания и конфликты. Премьера состоялась только 7 февраля следующего года. Но ее значение и успех трудно было переоценить. Современники назвали ее грандиозным культурным событием, наравне с выходом книг Льва Толстого. Еще при создании произведения партия Февронии предназначалась Надежде за белого рубль. Римский-Корсаков написал специально для нее многие женские образы в своих операх. Но смерть единственного сына малютки и тяжелая душевная болезнь мужа сказались на ее голосе. Ее партией на премьере стала птица Сирин. Партия же Февронии исполнила молодая певица Мария Кузнецова-Бенуа. Эта роль стала для нее и первой мировой премьерой. И, кстати, через 7 лет после этого, в 1914 году, Жюль Масне специально для нее написал свою последнюю оперу «Клеопатра». А еще через некоторое время она стала женой его племянника. В 1908 году сказание о невидимом граде Китеже поставил Большой театр. На 2 главных сценах страны произведение появлялось неоднократно. 5 постановок было в Мариинском театре и 6 в Большом. За границей оперу впервые исполнили в 1926 году. Несколько раз произведение исполняли под открытым небом. В 2004 году в Тихвине, на родине композитора. И в сентябре 2016 года под историческими стенами Астраханского Кремля. Первый спектакль был создан Мариинским театром, второй же – Астраханским театром оперы и балета. Эти постановки существуют в видеоверсии. Также можно познакомиться и с некоторыми другими. На этом я заканчиваю рассказывать об истории этой необычной оперы. Слушайте музыку, будьте здоровы и счастливы.
Об интересном и полезном с Елизаветой Аларк.